Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы колодцы. Мы в прошлой, в третьей передаче закончили на том, что мы спасаемся верою. Но чтобы расширить наше понятие о вере, я приведу из 11 главы послания к евреям ряд стихов, которые сообщают о вере ветхозаветников. Это так важно знать для нас, поэтому хочу освежить в вашей памяти о вере ветхозаветников, которым мы можем позавидовать. Такую веру мог дать им через откровение только наш Господь Иисус. Итак, читаю. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верою Енох перенесен, то есть вознесен, был так, что не видел смерти. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова. Верою Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими. Верою оставил он, то есть Моисей, Египет, не убоявшись гнева царского. Верою совершил он Пасху и пролитие крови. Верою перешли они Черное море, как по суше. Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром принявшая соглядатаев, не погибла с неверными. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздаст. Это очень важно для тех, которые еще не познали Иисуса, которые еще должны прийти к Нему и позволить Ему спасти себя для жизни вечной. Я думаю, что мы теперь понимаем, почему Елиезер, слуга Авраама, прообраз на Святого Духа, остановил верблюдов у колодезя воды, и почему он пожелал, чтобы девица, у которой он попросит напиться, и верблюдов напоила. Ревека является прообразом Церкви Иисуса. Каждое дитя Божье, из которых состоит Церковь, должно подпитывать и укреплять свою веру через живую воду Слова Божьего, как Ревека подпитала верблюдов, прообраз на веру. Этого желает наш Спаситель Иисус Христос, и посредством Своего Слова и Святого Духа делает это нашим достоянием, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Помним также Римлянам, глава 10, стих 17. И если апостолы, ученики Иисуса, которые видели Иисуса и имели с Ним тесное общение, просят Его, умножь в нас веру, то мы тем более должны просить об этом нашего Господа. Господь хочет, чтобы все, что мы просим у Него в молитве, просили с верою, немало не сомневаясь. И тогда, когда просим умножить в нас веру, как в Иакове 2, стих 5 написано, «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми, чем верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Не богатством миром всего быть богатыми, нет, а верою. Из нашего текста можно понять, что уровень воды в колодезе был настолько высок, что воду из него черпал каждый своей посудиной. Но зато к колодцу приходилось опускаться вниз. По всей вероятности был выкопан большой котлован, а именно такой глубины, что его дно доходило почти до уровня грунтовых вод. Затем выкопали еще шурф порядка 2 метров глубиной, в котором держался постоянный уровень воды, сколько бы из него не черпали, а черпал весь город. Чтобы выкопать такой колодец, пришлось затратить много труда. Потрудиться приходится также и в том, чтобы набрать из этого колодца воды, нужно спуститься по ступенькам вниз, из полной посуды подняться по ступенькам вверх. Если учесть, что верблюды совершили многодневный путь по пустыне, и каждый из них выпил теперь не менее 50 литров воды, то Ревекке пришлось перетаскать снизу вверх 500 литров воды, минимум 500 литров воды своей посудиной, которая вмещала едва ли более 10 литров. Но того, кто глубоко копает в Слове Божьем, чтобы познать его тайны, Бог обильно благословляет. Можете мне поверить в этом, я это испытал и испытываю постоянно. Ревекка напоила сначала Елиезером, а затем верблюдов. В Ефесянах глава 4, стих 30 читаем: «Не огорчайте Святого Духа Божия. Если мы, как дети Божьи, ходим кривыми путями, делаем неугодные Господу дела, то этим самым огорчаем Святого Духа. Мы это, конечно, явно чувствуем, потому что тогда у нас совесть нечиста. Святой Дух действует на нашу совесть, увещевая нас. Если же мы читаем Слово Божье, вбираем в себя Его заповеди и выполняем их, не только вбираем, но и выполняем их, то это значит, что мы даем Елиезеру, то есть Святому Духу, постоянно пить свежую воду. Далее Ревекка поит и верблюдов до тех пор, пока они не напились. Славное дело! Дети Божьи вбирают в себя Слово Божье в такой мере, чтобы достичь такого духовного уровня, о котором читаем в Колоссянах глава 2, стих 7. «Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере», вот для этого поила Ревекка верблюдов, «веру укрепить, как вы научены, преуспевая в ней, с благодарением». А теперь рассмотрим выражение из нашего текста, которое гласит: «Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж». Люди очень любят красивую одежду, разного рода украшения из благородных металлов и драгоценных камней. Они делают это для того, чтобы выглядеть лучше, чем они в самом деле есть, чтобы обратить на себя внимание и произвести особое впечатление на других. При этом они чаще всего не заботятся о своей внутренней красоте, о порядочном образе жизни. В притчах, глава 31, стих 30, читаем по этому поводу: «Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. А в стихе 29 этой же главы читаем поразительные слова. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Кто же эта жена такая? Все качества, приписанные этой жене, начиная от стиха 10 и до конца главы, должны быть присущи детям Божьим, Церкви Иисуса. Проанализируйте их, пожалуйста, дома, основательно, поразмыслите над этим, дорогие слушатели. Но в детях Божьих Господь ценит прежде всего внутреннюю красоту, которая в большой степени определяет и внешнюю красоту. Здесь можно бесконечно перечислять различные качества, которые наш Господь хочет видеть в нас. Вся Библия пестрит этим, особенно Новый Завет. Пусть это будет немного громоздко, но я напомню прежде всего содержание Римлянам из 12 главы от стиха 9 и до конца. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, то есть не мечтать высоко. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это славная глава послания Римлянам. Это то, что хочет видеть в нас Господь. И я советую, и моим желанием является не автоматически читать эти стихи, это содержание этой главы. В 13 главе Святой Дух продолжает наставлять детей Божьих, как им следует себя вести, чтобы понравиться нашему Господу. И вообще, все послания Нового Завета состоят из заповедей, соблюдая которые, мы облекемся в Господа, как мы читаем в последнем стихе этой главы. «Облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Нет такой сферы жизни, в которой Слово Божие не давало бы указаний, как нам следует себя вести, чтобы предостеречь от опасностей, неприятностей, страданий и так далее. Библия идет так далеко, что дает точные указания, как нам вести себя по отношению с властями. Поэтому Святой Дух напоминает несколько стихов из 13 главы. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божью установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Этот перечень заповедей или увещеваний Слова Божьего можно продолжить бесконечно. Предлагаю вам, дорогие слушатели, продолжить разработку этой темы в Библии с большой пользой и благословением для вас лично и именно в таком направлении, о котором сжато читаем в одном стихе. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Иоанна, глава 14, стих 21. Я должен немного сказать об этом стихе. Слово Божье, то есть Святой Дух, здесь нам объясняет недвусмысленно, что, во-первых, мы должны иметь заповеди, то есть читать Библию. Много можно выучивать наизусть, чтобы в комплексе знать Слово Божье. Но этого недостаточно, чтобы показать свою любовь к нашему Господу Иисусу. Эти заповеди следует соблюдать, жить по ним. Вот таким детям Божьим Иисус обещает открыться. «Я явлюсь Ему Сам». Но не так, как некоторые дети Божьи думают, если они имеют видение. Есть такие, которые имеют видение. Но наш Вернер Бергман всегда говорил, посмотрите при этих видениях на этих ангелочков в кавычках, на их ноги, и вы сразу поймете, что они стоят, имея конские копыта. Это сатана сам является. Господь Иисус никогда не пошлет световых ангелов нам, чтобы мы имели видение. Нет, нет. Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам, то есть я откроюсь Ему в Библии, в Слове Божьем, так что вы можете между строками читать славу Божью. Вы можете Иисуса глубже познать. Вот о чем сообщается в этом стихе. Не нужно доказывать свою любовь к Иисусу тем, что, молясь, вы пытаетесь выжать слезу. Нет, Господь ждет от нас трезвости. И если вы это сделаете, то поистине облечетесь в Господа и будете мыслить, как Он мыслит. Тогда вы будете излучать свет, подобно Моисею после 40 дней пребывания в общении с Богом на горе Синае. Но с нами Господь желает достичь намного большего, чем с Моисеем. Каждое дитя Божие является для нашего Господа ценным камнем, драгоценным. Обратимся к Матфею, глава 13, и читаем стихи 44 по 46. Здесь нам приводится 4 и 2 притча Царства Небесного. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на пашне, которое нашед, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает пашню ту. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Пашня и число 4 символизируют сей мир, мир сей, в котором мы живем. Купец символизирует Иисуса Христа. Сокровище и жемчужина символизируют Церковь Иисуса. Царство Небесное пришло на землю с пришествием Иисуса. С пришествием Иисуса. Заметьте себе это особенно, чтобы не путаться в этом вопросе. Об этом Слово Божие нам говорит в Матфея 3, стих 2 и глава 4, стих 17. «Извлеченный из земли ценный камень никакой красоты из себя не представляет. Для того, чтобы скрытая в нем красота стала явной для людей, его следует обработать, отшлифовать его поверхность, Его грани шлифуют под таким углом друг к другу, чтобы свет, который попадает через его грани внутрь этого камня, отражался от поверхности других граней и ослепительным пучком выходил через ту грань, на которую мы смотрим. Вращая перед собой такой бриллиант, мы видим его изумительную красоту в мерцании этого излучаемого света. Окраска луча зависит от рода камня. Луч света, проникающий внутрь такого камня, есть свет Божий, который нашед эхо в нас, в детях Божьих, усиливается и излучается наружу. Господь может достичь этого с нами, если мы Ему позволим нас обработать, обучать, увещевать, если проявляем непослушание, то и наказывать. Оно, конечно, больно, и плоть этого не хочет, но если хотим достичь большого благословения, то надо терпеть. В Евреях глава 12 стих 5 читаем по этому поводу. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Только таким путем может наш Господь добиться желаемого успеха, чтобы на земле мы могли принести Ему больше пользы, а Он мог в вечности дать нам больше награды. И вы можете быть уверенными, что это не останется незамеченным для окружающих вас людей. Именно об этом обаянии, о внешней красоте, которая излучает высокодуховные дети Божии, и говорится в отношении Ребекки. Девица была прекрасна видом. Далее, дева, которой не познал муж. По этому поводу апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, глава 11, стих 2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Собственно, этим стихом можно было бы ограничиться, потому что он полностью объясняет смысл выше приведенного сообщения о Ревеке. Но чтобы более ярко выделить эти качества церкви, обратимся к Исходу, глава 20, и прочитаем стихи со 2 по 5. Здесь Господь обращается к своему народу Израилю, но можно духовно поставить и себя на место Израиля. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, то есть из мира сего, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Поскольку Бог есть Бог единый, а все остальные боги — суть сатана и его демоны, то наш Господь не хочет, чтобы мы каким-либо открытым или скрытым путем преклонялись другим богам, так как сатана — отец лжи, через которого в сей мир пришел грех со всеми отрицательными последствиями. Господь хочет предостеречь нас от дальнейшего влияния сатаны на нашу жизнь. Он хочет, чтобы мы пребывали у колодца живой и чистой воды и не занимались блудодеянием с другими богами. В нашем тексте мы читаем о действии Елиезера. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей, весом в 10 сиклей золота. Это в Бытие 24, стих 22. Золото символизирует Божью славу. Запомните это. украшение, которое Елиезер дарит Ребекке, символизирует наследство от небесного Отца, который получает каждый человек в момент обращения к Господу при рождении свыше, ибо эти подарки дал Авраам, прообраз Бога, а не Исаак. Это наследство от Отца получит в вечности каждое дитя Божие, независимо от того, какие дела она творила здесь на земле, независимо от хождения. Серьгу носит в ухе, а не на пальце. Это говорит о том, чтобы мы не подставляли свои уши пустым или греховным разговором, а слушали только то, что служит прославлению Господа и для нашего назидания. Два запястья на руки ей. Это говорит о том, чтобы мы делали только такие дела, которые служат для прославления Господа, только добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В Ефесянах 2:10 об этом читаем. «Ибо мы Его творение, созданы через Иисуса Христа на добрые дела, которые Бог предусмотрел еще до основания мира, чтобы мы в них ходили. Через Иисуса Христа. Иисус Христос является автором добрых дел». Заметим себе, что все украшения были золотыми. Это значит, что в вечности мы будем пребывать в Божьей славе. На этом мое время закончено. Сегодня продолжим в следующий раз.